Анна Матвеева. «Подожди, я умру и приду», читает автор. Светлой памяти моего отца, профессора Александра Константиновича Матвеева. «На озере». Рассказ. Мама сказала, что мне понравится, а я сначала подумал, что это будет опять то же самое озеро, на которое мы ездили вместе с папой летом. Но потом я подумал, что папы здесь нет, и к тому озеру ехать очень далеко. Опять надо будет лететь в самолете. В самолете мне понравилось, только уши болели, когда он взлетал, и мама ругалась, когда я случайно мешал дядьке в соседнем кресле. А летом мы ехали к озеру на папиной машине, и мама молчала всю дорогу, и на озере тоже не разговаривала. Ей не понравились комары, и то, что я случайно провалился под воду, и папа меня доставал. Я весь был потом мокрый, и папа разводил костер, чтобы меня высушить. Маме костер понравился. Она все время сидела около него и вздыхала. А папа говорил, что, наверное, ездить на озеро не стоило. Лето получилось холодное. Здесь, в Петербурге, мама всегда надевает юбки и бусы и становится почти такая же красивая, как Ольга Витальевна, наш классный руководитель. Ольга Витальевна сказала, что мама зря решила перевести меня в другую школу посреди первого класса. Но мама сказала, что уж как-нибудь сама разберется без Ольги Витальевны и что я проведу зимние каникулы в Петербурге, привыкну там ко всему и адаптируюсь. Папа сказал, что адаптироваться — это почувствовать себя в своей тарелке. Мама сказала, что папа всегда все слишком сложно объясняет и что ребенку трудно понять, что такое «в своей тарелке». Но я знаю, «в своей тарелке» — это фразеологический оборот, нам объясняла Ольга Витальевна. У нас в школе была очень сложная программа, а в Петербурге, говорят, еще сложнее. Но Ольга Витальевна сказала, что я справлюсь и что я должен быть сильным. Озеро, на которое мы едем в Петербурге, находится в театре. Мама говорит, что в этот театр обычно пускают одних только иностранцев, потому что это бывший царский театр, маленький, и много народу туда не вылезает. Билеты ей принесли на новой работе, из-за которой мама решила переехать в Петербург. Пока мы здесь не устроились, живем в маленькой чужой квартире, где пахнет чужими вещами и кошкой. И ездим в ужасно глубоком метро, даже не видно дна. Ольга Витальевна говорила, что это самое глубокое метро в мире. В метро я смотрю, как моя рука догоняет мамину на поручне, хотя я рукой совсем почти не двигаю. На Дворцовой площади мама заставила меня вставать сначала на фоне колонны, потом на фоне арки, а потом на фоне Зеленого дворца. В этом дворце музей, а раньше здесь жил царь с дочками и сыном. Ленин, которому в нашем городе стоит памятник на площади с елкой, устроил в Петербурге революцию. Царя с дочками и сыном увезли к нам на Урал, застрелили, а потом сожгли. Папа возил меня на Аганину яму, где сжигали царя. Я думал, это просто большая яма. А на самом деле там много маленьких деревянных церквей с такими же зелеными, как этот дворец, крышами. Внутри темно, печка, и бородатые старики запрещают бегать и громко спрашивать у папы, можно ли поставить свечку, а потом задуть. Яму почти не видно, вокруг нее деревянные мостики и большой крест в честь царя. Я не могу сложить в голове того царя из дворца с этим, с Ганиной ямы. Мне все время кажется, что это были совсем разные люди. Про революцию, Ленина и царя мне рассказывал папа. И теперь я не хочу слушать, как мне все то же самое, только скучнее, рассказывает Глебсон. Он на самом деле Глеб Борисович, мамин друг. Но мы в школе одного Глеба из третьего класса дразнили Глебсоном. И этого Борисовича я тоже называю Глебсоном, когда он и мама не слышат. Ольга Витальевна говорит, что это значит говорить про себя. Хотя я-то говорю не про себя, а про Глебсона. Так вот, я не хочу слушать, как Глебсон рассказывает папину историю своим писклявым голосом. И не хочу смотреть, как он показывает варежкой на дворец и не хочу фотографироваться, когда он достает камеру. «Петенька, встань сюда, солнышко!» — это мама. «Петр, приготовься, снимаю!» — это пищит Глебсон. У него голос, как у того комментатора лыжного, над которым мы всегда смеялись с папой. Голос, как у комара. Я натягиваю на лицо шапку, так что на снимке будет одежда без человека на фоне зеленого дворца. Я вообще-то не хотел переезжать в Петербург, и на это озеро с Глебсоном и мамой я тоже идти не хочу. Глебсон обиженно цыкает, мама злится, наклоняется ко мне, и я уже знаю, что она сейчас сделает. Схватит мою руку и выпустит в нее ногти, как будто кошка. У моей мамы сразу две профессии. Она детский психолог и еще сапожник без сапог. Это она сама так про себя говорит. Еще она говорит, что часто поступает со мной неправильно, не так, как советует поступать с детьми другим родителям. Я очень люблю свою маму. «Мамочка, я тебя люблю. А вот ты меня не любишь, потому что заставляешь ходить по Петербургу с Глебсоном и фотографироваться на каждом углу». Мимо нас проехала розовая карета. «Какой китч, Жаночка, не находишь?» — радостно спрашивает Глебсон. «Этот Глебсон больше похож на тетеньку, чем на мужчину, как тот комментатор Комар». «Да, это не очень по-петербуржски», — отвечает мама, волоча меня за руку мимо толстой лошади с длинной, как у Ленки Караваевой, челкой. Ленка Караваева обещала написать мне электронное письмо, но мама только собирается купить домой компьютер. Мы свернули направо. Там то озеро, которое обещала мама. На самом деле там река Нева. Лед в ней стоит маленьким дыбом. Если спуститься туда, к воде, и сфотографироваться, а потом прислать снимок папе и в школу, то никто не поверит, что я в Петербурге. Все подумают, что я в Антарктиде. Вот бы Глебсон сфоткал меня там, у лесенок. Я бегу вниз скорее, пока они не опомнились. Но Глебсон верещит. «Ах, Жанночка, он у тебя такой лихой! Как же с ним справиться?» Мама догоняет меня на последней ступеньке и с размаху шлепает по плечу. Не больно, даже не обидно. Обидно, что фотографии из Антарктиды не будет. «Мы идем в театр, Петя, в театр, понимаешь? На Лебединое озеро, а ты, не думая о новых брюках, бежишь к воде». «Не говоря уже о том, — добавляет Глебсон, — что это очень опасно, Петр. У нас в Санкт-Петербурге регулярно гибнут люди во время ледохода». Глебсон скачет рядом с мамой. У него совершенно идиотская походка, и мне не нравится, как он все время дышит тяжело, с открытым ртом. У него какой-то вечный насморк, и волосы стоят большим дыбом. Театр с озером совершенно не похож на театр. Просто дверь во дворец с набережной. На другом берегу, там, где крепость, большая надпись из ледяных букв. «С ровым годом». «Это они уже переставляют под Рождество», — объясняет Глебсон. «Если написать в одну строчку «С Новым годом» и «С Рождеством», то ты увидишь, что количество букв одинаковое». Мой папа в таких случаях говорит: «Отлично объясняешь, брат, как раз понятно для ребенка». Но я, если честно, понимаю, что Глебсон хотел сказать, и мне даже становится его немножко жалко. Он ужасно хочет мне понравиться, но не для меня, а для мамы. Я закрываю глаза и представляю, что на месте Глебсона папа. Это с ним мы идем по заледеневшей набережной Невы, и мама улыбается ему, а не Глебсону. Точно так же здесь, в Петербурге, я ложусь спать на чужом старом диване и представляю себе, что на самом деле лежу дома, в своей кровати, и на стене старая бабушкина икона, и часы с шишечками, и за стеной папа смотрит биатлон. Пока лежишь, пока темно, в это можно запросто поверить. Ночью все возвращается, и я как будто снова дома. Глебсон сказал, что кресло в этом театре надо занимать самим, как в трамвае, потому что на билетах нет никаких мест. Мама улыбается, но я вижу, что ей это не очень нравится. Она не любит бежать впереди всех или обманывать, что стояла в очереди. Папа всегда сердится на нее в самолете, что она сидит до самого последнего пассажира и выходит чуть ли не вместе с пилотами. Зато папе, наверное, понравилось бы, как Глебсон бежит впереди всех и даже легонько толкает китайскую женщину в бок, и потом машет нам из гардероба, и очки у него блестят счастливыми кругляшками. Глебсон на ходу уже стащил с себя куртку и красный шарфик, и теперь одной рукой пытается взять у мамы шубу. Китайская женщина смотрит на Глебсона с обидой, но он уже мчится в зал, ему надо занимать места. Озера никакого пока не видно, но я уже понял, что оно будет на сцене. Когда мы с мамой заходим в маленький круглый зал с красивым занавесом, ушастая голова Глебсона оборачивается к нам с первого ряда. Мы сидим так близко, что как будто оказываемся среди музыкантов. Правда, из музыкантов пришли только две девушки с дудками и скрипач. «Жанночка, хочешь анекдот про скрипача?» — жарко шепчет Глебсон маме на ухо, перевалившись через меня. Мелкие капельки Глебсоновой слюны летят по воздуху. Я уклоняюсь от них, но все-таки прислушиваюсь. Вообще-то я очень люблю анекдоты. Я их читаю в Ералаше, когда мама мне его покупает. А вот Ольга Витальевна говорит, что рассказывать анекдоты не всегда прилично. Глебсон рассказывает непонятный анекдот про мышиный оркестр. Что один мужик решил набрать целый оркестр мышей. И вот на всех инструментах у него играют мыши, и только на первой скрипке еврей. Я не понимаю, что смешного, и мама тоже смеется ненастоящим смехом, когда рот улыбается, а глаза смотрят серьезно и даже обиженно. Как раз в этот момент в зал приходят музыканты и главный скрипач, которого все остальные уважительно трясут за руку. Вначале я подумал, что это дирижер. Мама объясняла, что на озере будет дирижер, и когда он обернется, надо хлопать. Все и так хлопают. Китайская женщина, которая сидит рядом с Глебсоном, даже подняла руки выше головы. Дирижер тоже поднимает руки, будто сдается своим музыкантам, и начинается музыка. У нас в школе на уроках музыки мы проходили композитора Чайковского, и Ленка Караваева по ошибке сказала, что его зовут Корней Иванович. А мне на том уроке записали в дневнике «Дерется ногами». Хотя мы с Пашкой не дрались, а просто замеряли, кто кого первый достанет через проход. Музыка красивая, но идет ужасно долго, а Глебсон за моей спиной пытается ухватить маму за плечо. Мне скучно. Я думала, что на озере будет интереснее. Наконец занавес открывается, но там опять нет озера, а ходят на носочках худые и длинные люди. «Это принц Зигфрид», — шепотом пищит мне в ухо Глебсон и показывает пальцем на самого тощего из всех на сцене. Он еще и в белых колготках и с нарумяненными щеками. Очень противный. А на сцене все с ним так вежливо обращаются и танцуют вокруг него, хотя видно, что этому принцу Зигфриду на них наплевать. Он так поджимает губки и высоко задирает свои ноги в колготках, что я начинаю смеяться, и мама дергает меня за руку. «Петр», — шепчет Глебсон, — «это гениальная постановка, поверь». «Молодец, брат, как раз понятно для ребенка», — думаю я и заставляю себя смотреть на сцену, хотя там почти ничего не меняется. Колготочник Зигфрид все так же выделывается перед своими гостями, а потом его мама-королева дарит ему настоящий арбалет. И как вы думаете, он обрадовался этому арбалету? Он начал так скакать, так размахивал руками и ногами, что чуть не вылетел, честное слово, со сцены. Я даже испугался за музыкантов, ведь Зигфрид скакал прямо у них над головами. Мне понравилась из музыкантов одна девушка с дудкой. Глебсон сказал, это флейта. Она, когда начинала играть, всегда видно было, какая она на самом деле веселая. А когда она не играла, то тихонько разговаривала со своей соседкой. И дирижер, я видел, строго смотрел на них, как Ольга Витальевна иногда смотрит на нас с Караваевой. «Петр, если высидишь», — снова Глебсон в моем ухе, «я тебя с мамой поведу в ресторан на Невском». Это настоящий викингский ресторан. Там есть доспехи и шкуры на стенках. Я хочу в викингский ресторан и пытаюсь перестать вздыхать и хлопаю вместе со всеми, пока Зигфрид подглядывает за девушками в белых юбках. Это девушки-лебеди, а у него в руках арбалет. Сейчас как пальнет! Китайская женщина тем временем засыпает и заметно кренится во сне в сторону Глебсона. Он вздрагивает, китайская женщина просыпается, и тут занавес на секундочку закрывается. Все хлопают, Глебсон пищит «Браво!» и потом объясняет маме «Зигфрид сегодня исключительный». Исключительный Зигфрид уже снова стоит на сцене, и главное, там теперь озеро. Я вытягиваю шею, но не вижу ни костра, ни волн, а только музыка играет так печально, что мне хочется плакать и спать сразу. Девушка из оркестра дудит в свою флейту, а балерины в белых коротких платьях танцуют перед этим дураком Зигфридом. Папа мне объяснял, что словом «дурак» можно ругаться, а вот словом «чмо» лучше не надо. При этом сам папа все время ругается чмом. Я слышала однажды ночью, как они с мамой ругались, и папа крикнул: «Да этот твой из Питера, он же полное чмо!» А мама заплакала, и тогда я тоже заплакал. Раньше, когда я плакал, мама или папа обязательно приходили ко мне в комнату, а тогда никто не пришел, и я долго боялся засыпать. У балерин юбки, как дольки ананаса из банки, только белые. Караваева мне однажды по секрету сказала, что будет балериной, а я ей тоже по секрету сказал, что буду изобретателем. Я уже много всего придумал, что надо изобрести, особенно таблетки от смерти и еще такую машинку, чтобы люди ничего не забывали. Я рассказал Ольге Витальевне про эту машинку, а она засмеялась и сказала: «Петя, вот мне бы лично хотелось другую машинку, чтобы кое-что забыть навсегда». Одна лебединая балерина выпорхнула из стаи и стала особенно красиво кружиться перед Зигфридом. Он, кстати, все еще был в колготках. Жуть какая. У нас, если парень приходит в школу в колготках, значит, полное чмо. Ну, то есть дурак. А этот мало что в колготках, так еще и с арбалетом обращаться не умеет. Лебединя кружила перед Зигфридом, а в кустах рядом с озером прятался кто-то в черном. Вот он мне понравился. Я люблю, когда в мультфильмах или книгах есть кто-то страшный или злой. Они всегда в черном, и с ними интересно. Мама вводила меня и Караваеву на церковную елку. Спектакль там был «Скукота». Ангелы, дети, которые все время за всех молятся, и никого страшного или злого. Караваева в тишине громко сказала: «Боже мой, да что ж они все такие добрые-то?» И мама вначале рассердилась, а потом, когда рассказывала караваевской маме об этом, она уже смеялась. «О да», — улыбнулась караваевская мама, — «без отрицательных героев нет интриги, и дети это превосходно чувствуют». Караваевская мама не умеет говорить, как обычные люди, и Ленка ее поэтому немножко стесняется. А моя мама говорит, что караваевская мама одевается как стриптизерша. Я не знаю, кто такая стриптизерша, но все время замечаю, какие у караваевской мамы здоровенные лифчики. Пашка говорит, что лифчики вырастают у всех девчонок, но не у всех получаются такие здоровенные. Хорошо, что Ленка не слышала, как мы с Пашкой про это разговаривали. «Кто такая стриптизерша?» спрашиваю я у мамы, потому что Лебединя и Зигфрид все никак не перестанут танцевать, а того в черном видно очень плохо, и от этого мне снова скучно. Наверное, я спросил слишком громко, потому что девушка в оркестре, она не играла, широко улыбнулась, а мама впилась мне коготками в плечо. «Прекрати немедленно!» Глебсон пытается мне помочь, шепчет на ухо. «Вон тот в черном. Злой волшебник Ротбард. Он заколдовал Адетту, и только Зигфрид может теперь ее спасти». Ну да, этот колготочник даже сам себя спасти не сможет. И вот, наконец, закрылся занавес. У меня даже не было сил встать. Но когда Глебсон сказал, что мы пойдем в буфет, силы немножко появились. Это первый антракт на этом озере, и будет еще один. Музыканты ушли, оставили инструменты, а девушка с флейтой помахала мне рукой. Называется «Сходили в буфет». Там была такая очередь, что мама сразу отказалась стоять и пошла искать место, где можно покурить. Бедный Глебсон тоже хотел покурить, но кому-то надо было остаться со мной, и мы стояли в очереди. Курили все на лестнице, дым от сигарет прилетал к нам в очередь, и Глебсон его нюхал и все время завистливо озирался.